«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Мы возвращаемся. Эдгард Запашный, Алексей Красильников, «Живая природа», да, разговариваем обо всем. Я вот на постоянной основе сейчас стал ездить в Санкт-Петербург. Там новостей оттуда очень много привожу, потому что, ну, понятно, второй по величине город, совершенно другая широта. Значит, культурная северная столица нашей страны. И вот, значит, оказывается, сейчас, вот прямо сейчас, в Ленинградской области участились случаи выхода диких кабанов к людям. И понятно, что непонятно всегда реакция, что же делать. У кабана есть серьезный имидж. Те, кто встречался с кабаном на охоте, всегда говорят, что если ты не попадешь с первого раза, есть большая вероятность того, что кабан тебя может...
Кабан тебя попадет с первого раза.
Ранить. А были и смертельные случаи, потому что крупный такой вепрь — это далеко не одна сотня килограммов. Вот и все. Дикое животное всегда предпринимает, значит, два. Либо убежать, либо атаковать. Все. И вот как себя вести в таких случаях? Выход диких кабанов к населенным пунктам Ленинградской области не представляет опасности для местных жителей, сообщили РИА Новости в региональном комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов живого мира. В некоторых СМИ и телеграм-каналах появилось сообщение о развлечениях семейства кабанов в районе деревни Горы Кировского района. На одном из опубликованных видео животные, предположительно самка кабана с детенышами, без особого страха резвятся на накатанной заснеженной дороге. Веселятся.
У меня, кстати, в архиве собственных впечатлений тоже была встреча с диким кабаном. Так. Маленький был. Кстати, у меня рядом с домом есть Битцевский лесопарк. Но это, правда, было уже лет 20 с лишним назад. С семьями, родители, их знакомые, несколько детей. И тоже, бац, смотрим, что-то шуршит в кустах. Пошли посмотреть. Вот это огромная туша. Совершенно непонятно.
Хрюкает, да?
Да, ну там оказался спокойный, ушел сам. То есть не стал ни атаковать, ничего. Ну и мы, никто к нему не лез. Я вот это я хорошо запомнил. Посмотрели. Но вот встречу с диким кабаном, у меня галочка проставлена в резюме.
Ну вот я же говорю, с каким количеством охотников я лично не разговаривал, все говорят, что с диким кабаном, ну, это может быть очень опасно.
Не ожидаешь, что кажется, ну, свинка, ну, допустим, кабан, ну, ладно, господи, а когда видишь это как-то, это совершенно другое животное.
Громадные бивни, у них это тоже называется, бивни, клыки, значит, животное быстрое достаточно, невысокое, которое двигается на уровне кустов, значит, предпринимающее решение об атаке. И, ну, можно пострадать, серьезно можно пострадать. Давайте поговорим. У нас на связи кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
Слышите меня?
Павел, да, здравствуйте, Павел. Слышим вас очень хорошо.
Я начну, если позволите, не с кабанов. Я нахожусь сейчас в Петербурге, у нас радостная весть, к нам вернулись грачи.
Так.
Вот, я так на секундочку покажу, они вот прямо сейчас куда-то отлетели, а вон сидят, видите?
Столько счастья вас в этот момент. Вы специально их там ждали, этих грачей, да, судя по тому, что большое количество гнезд над вами. Друзья, подсоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Что вы там делаете, Павел?
Я снимаю грачей. Завтра в России, ну, вообще на Руси отмечается день грачевника. Вот. И на это как раз 18 марта всегда к нам прилетали грачи. Я вот сегодня за день раньше приехал и смотрю, грачевник наполнился. Прямо в Петербурге, в заказнике Дудерговские высоты. Так что вот такая радость. Я делаю сюжет для телеканала. Вот. Ну, сегодня у нас тема не грачи, а кабаны, поэтому я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
Ну, а вот скажите, там, где вы сейчас находитесь, ну вот сзади вас видно какие-то постройки небольшие. Какая вероятность того, что вы можете встретить или вас может встретить дикий кабан?
Именно здесь сейчас равна нулю. Но если мы вот так показывают в ту сторону, буквально, ну вот, километров 10-15, здесь уже обитают кабаны. Кабаны заходят даже в черту Санкт-Петербурга. Я уже не говорю про Ленинградскую область. Вот, у нас каждый год подсчитывают кабанов и в Петербурге. Представляете, прямо в границах города. У нас обитает от 30 до 40 этих животных. А в Ленинградской области порядка 3000. Ну, сразу что хочу сказать, что, во-первых, то, что, Эдгар, говорили вы, что действительно у сикачей, у самцов огромные клыки, они выступают на 10 сантиметров у взрослого, значит, самца. О, слышите, грачи закричали, прилетели.
В дискуссии вот, участвуют, и... хотят тоже сообщить что-то.
Да-да, ну, что весна пришла, прежде всего. Я хочу сразу сказать, что вообще у кабанов опасны и самки. Причем самки даже, может быть, более опасны, чем самцы, потому что они при нападении на человека, в частности, они не клыками пользуются, хотя у взрослых есть маленькие-маленькие клычочки, буквально несколько сантиметров. Они кусают, рвут мышцы, это страшное дело. Но, я всегда говорю, что не надо животное провоцировать. Опять же, то, что Эдгар правильно сказал в начале передачи, действительно, раненый кабан нападает на охотника без вариантов, причем известны массы смертельных исходов в России, это происходит каждый год. Вот. Но опять же, мы провоцируем это. В дикой природе кабан крайне редко нападает, вот прямо крайне редко, я их много снимаю каждый год. Единственное, что я вам порекомендую, когда в лес заходите, необходимо шуметь, разговаривать. Можно спортивный свисток подсвистывать, животные сами уйдут. Если вдруг вы вот увидели кабана, там, ну, кабана вы увидите одиночку, это самец. Сразу хочу сказать, что у кабанов царит жесткий матриархат. Стадом кабанов управляет самка, самая взрослая, опытная. Самцы живут отдельно, они только присоединяются к стаду в декабре, во время гона. Остаются на несколько недель, кроют всех самок. Если крупный самец мощный, если он удерживает господство в стаде, он покрывает всех самок за неделю, за две и уходит. Так вот, если вдруг вы встретили одиночного сикача, не надо к нему подходить, вот вообще не надо. Можете издалека сфотографировать и уйти сразу. И тем более, если вы встретили стадо. Опасно встречать самку с кабанятами, с маленькими. Вот в этот момент самка может даже напасть. У меня было лично несколько случаев. Я один раз на дерево залезал от свиньи. Поэтому не надо провоцировать, не надо подходить близко. В общем, вот такая ситуация, да. Сразу предвкушая вопрос, почему они сейчас выходят в населенные пункты. Из-за еды. То есть в тех населенных пунктах, где есть несанкционированные свалки, вот они заходят и просто их выедают. Кабаны – всеядные животные, очень пластичный вид, они быстро понимают, что вот в том или ином населенном пункте нет опасности.
Прошу прощения, у нас не так много времени. Я вот в продолжении этой вашей темы хотел сказать. Буквально пару лет назад было сообщение, что в Италии, в Рим заходят кабаны, и они разучились искать пищу в дикой природе. Они приучились к тому, что всегда можно зайти в город, там что-то поесть. В этом смысле кабаны, вот приспосабливаются, они действительно могут разучиться жить в дикой природе. Прошу прощения.
Могут, если, например, вот начиная с маленького кабаненка, мать будет приводить их на помойку на какую-то, да, и вот они будут там, скажем, вырастут вот в этом месте, на этой кормовой базе. Если мать погибнет, то да, они, в общем-то, отвыкнут искать пищу в дикой природе. Но вот таких, я считаю, крайних случаев, маловероятно в наших условиях. У меня тут вообще... Прямо в пригороде Петербурга у знакомой на дворе растет вековой дуб. И вот когда желуди созревают, это в конце сентября, на две недели заходит стадо, все выедает, потом уходит. Они уже с ними как-то так договорились. Вот. Ну и кабаны еще осенью делают набег, конечно, когда картошка поспевает, морковь, свекла. Ну то есть за корнеплодами. Это вот как бы сплошь и рядом каждый год ежегодно происходит, я думаю, не только в Ленинградской области.
Давайте еще раз вернемся. Если человек встретил дикого кабана, значит, надо сделать все для того, чтобы поскорее эта встреча, так сказать, прекратилась. Уйти, да?
Или отпугнуть шумом.
Заднюю. Причем, смотрите, начинаем издавать звуки, чтобы кабан услышал, что это человек. Вообще кабаны плохо видят, они подслеповатые. Они только видят очертания человека и движение. У них развито гиперразвито обоняние и слух. Поэтому... они плохо видят, они могут заинтересоваться, кто там пришел к ним в гости, да, поэтому начинаем издавать звук, чтобы они звуком поняли, что это человек. Далее, если кабан начнет подходить к вам, снимаем с себя куртку и на вытянутых руках вот так над головой поднимаем, чтобы визуально увеличиться в размере. Можно палку над головой поднять, корзинку, да, если вы за грибами пошли. Визуально увеличились, но при этом опять же заднюю включаем, уходим. уходим, стараемся увеличить дистанцию между животным и вами. Поэтому чем ближе эта дистанция, тем опаснее, потому что зверь может воспринять вас как хищника, который пришел за его жизнью. Это очень важный момент.
Ваш уход, так сказать, как вы сказали, заднюю, это не вызовет, это не спровоцирует движение на себя? Потому что в случае, например, тигров и львов лучше вообще никуда не убегать, умрете уставшим.
Медведи ни в коем случае убегать нельзя. И я говорю тут как раз, это хищники, понятно, да? Кабан, он всеяден, но мы не бежим, а отходим назад. То есть вот контролируем взглядом животное и даем назад. То же самое делаем, кстати, при встрече с медведем. То есть наша задача увеличить дистанцию постепенно. Вот, поэтому назад отходим, разговариваем с животным. Не надо орать, там, кричать, тоже его провоцировать звуком. Просто общаемся, чтобы он понимал, что это человек, не более того.
А можно такой маленький вопрос еще совсем, кстати, подвязаться к грачам? Я в одном из ваших сюжетов видел, что кабаны строят гнезда.
Да. Так и есть.
Причем, немножечко птички, значит?
У них бывают групповые. Вот я находил в прошлом году гнездо диаметром 8 метров. Представляете, высота полметра. Кабаны всем стадом рвут зубами, отрывают ветки ели, как правило, и укладывают на снег. И вот в этих гнездах они просто зимуют, спят ночами. Забавное очень зрелище. А позапрошлом году находил индивидуальный, то есть в стадии 9 свиней жило, и у каждой своя такое маленькое гнездышко было. Ну, рядом, где-то в 2-3 метрах. Вот. Но, тем не менее, вот 9 гнезд. А находил и групповое, вообще забавное очень зрелище. Действительно, у меня даже есть сюжет по этому поводу. Я даже туда лег. На самом деле, было минус 20 на улице, и там реально тепло, потому что не промерзает от снега. Я там полежал минут 10-15, отдохнул, ну и, как говорится, для картинки, для живости снял сам себя.
Спасибо большое. Спасибо невероятно огромное. Невероятно интересно. У нас на связи был кандидат биологических наук, автор канала «Животных каждой твари по паре» Павел Глазко. Спасибо вам большое. Я что-то подумал, вот Павел сказал, что лежал в гнезде кабана, да, и в это время звонит жена. И он и спрашивает, ты где? Я в гнезде. В каком гнезде? В гнезде кабана. И тут
что происходит?
Какие выводы можно делать?
Кто-то уходит на рыбалку, да, в этом смысле возвращается потом.
Это даже звучит как-то странно, да, и действительно многие сейчас наши слушатели наверняка услышали первый раз понятие, что кабаны, оказывается, вьют гнезда, да?
Ну, они не такие, что прям вот совсем гнездо, как у врачей
было. Подождите, стоп, полметра высотой.
Высотой, да.
Полметра, нет, это все равно чаша.
Да, то
это
есть
все равно чаша, да.
И выкладывают 8 метров.
8 метров в диаметре, полметра высотой,
мне то есть с бортиком. То есть, значит, есть и коммунальные гнезда, а потом все-таки они дожили того, что каждая семья, каждый член кабаньего сообщества имеет свою собственную жилплощадь.
Так и есть.
Гнездовую.
Интересно. Я недавно начал общение с девушкой, со своей знакомой, и узнал, что у нее дома крысы живут.
Угу.
И вот она такая счастливая, такая довольная. Девушка молодая, красивая, симпатичная, все у нее хорошо. И как-то у меня не ассоциируется вот то, что дома у нее могут быть крысы. Ну, потому что, как мне всегда казалось, назовем так, визуализирую, это должны быть какие-то неформалы, люди, там, одевающиеся в черную одежду, там, позиционирующие себя как какая-нибудь субкультура. Нет, наоборот, молодая, красивая, милая девушка в розовом платье вдруг дома у себя держит крыс, получает безумное удовольствие, заботится о них. Вчера справляла день рождения одной из крыс, 2 года.
То есть в большом количестве, не так, что
три.
Одна?
У нее три крысы, 2 из них тяжело больные. То есть, казалось бы, ну...
А вот обычные дикие или какие-то там декоративные, есть же просто разные виды. Тут тоже, мне кажется, важный момент.
Вот одна точно белая, вторая вот серая, как мы с вами привыкли. Где она их взяла, я пока еще не выяснил, но неважно, сам факт того, что человек получает удовольствие от общения вот с таким вот животным, от которого большое количество людей брезгуют, правильно?
Да,
потому что
да.
Какая реакция, если крыса? А, убить, а, помогите, женщины на столы вскакивают.
Из-за заражения от укусов, да, если оно там питается.
Крысы живут недолго, продолжительность жизни в районе 2 лет, там, плюс-минус. То есть 2 года животному, это уже старое животное считается. И вот она о них заботится. То есть даже не какое-то потребительское отношение, а уколы ставит, там какие-то витамины и все остальное. И это действительно вот прям, ну, меня, честно, как-то даже поразило, что ли. А к чему это я? К чему это я? Ну, согласно исследованиям, крысы в Нью-Йорке могут быть переносчиками, оказывается, ковида. В Нью-Йорке еще одна проблема. Заполонившие город крысы могут вызвать следующую пандемию коронавируса, передав людям мутировавший в канализации вирус более заразный и даже летальный. Сейчас на каждого жителя этого мегаполиса приходится по одной крысе.
Ну, то есть, нью-йоркские если... трущобы — это старинная история. Но как и старинная история о том, что коронавирус может передаваться или не может передаваться животными, потому что у них какая-то своя болезнь, и межвидовая вот это, межвидовое заражение возможно-невозможно.
Это была тема для, тема для обсуждения.
Я помню, про кошек была такая, было такое сообщение.
Вообще, что вот вообще специалисты подчеркивали, что если коронавирус начнет еще размножаться, передаваться через животных, то это вообще глобально проблема станет.
Да,
потому
да.
что если с человеком, наверное, как-то можно изолировать, решать вопросы, закрывать, как это в Китае делают, там целые города и районы, прививать, не знаю, специально или мотивируя людей, то с животными ничего подобного не произойдет. Поэтому если то, что значится в этой новости, что крысы смогут передавать более опасный вирус, станет, ну, большой проблемой, мне кажется, в самом обозримом будущем.
Но только тут вот хочется правда понимать, кто источник, что за исследование. Потому что, ну вот правда, это без какого-то, не знаю, без какой-то подколки и без какого-то агрессивного отношения к нью-йоркским трущобам, к нью-йоркскому метро. Но про него много рассказывают. И крысы там про московское метро рассказывают, про метровых крыс.
Да.
Там они 10-метровые, там еще больше сказок, там все-таки оно погрязнее, и как-то за ним, ну, свой Собянин на метро нью-йоркское не нашелся. Пока еще, искренне верю, что так будет, все они там наладят, но пока что вот так.
А и кто-то, может быть, радуется этой информации?
Может быть, возможно. Ну, это я просто констатирую, да. То, что есть, те, кто сравнивают. И хочется, правда, понимать, насколько это правда опасность, а насколько это, условно говоря, вот такой желтушный заголовок, чтобы привлечь внимание, кого-нибудь привлечь хайп.
У нас на связи доктор биологических наук, директор института. Мы подсоединяемся, мы ждем, когда Валентин Рыльников к нам подсоединится. Сейчас я думаю, что наши специалисты это сделают. Но, а вообще, Алексей, у вас-то какая реакция, вот если вы видите крысу, честно?
Ну, я первым делом удивлюсь все-таки. У меня, наверное, оно так будет. Я не буду говорить, что московские прям власти самые вот в этом смысле чистоплотные, все за всеми убирают, но я когда вижу крысу, я чаще все-таки удивляюсь. Ну, я понимаю, что где-то помойки, где-то подвалы, и такое бывало, я как-то домой шел поздно от метро,
да.
Ну, вот по своему южному Чертанову, это спальный район, и вижу, крыса перебегает дорогу, тротуар. Я немножечко удивился. А с точки зрения брезгливости у меня две кошки, сфинксы, то есть это вот эти, лысые.
Да.
Это же тоже брезгливость у очень многих.
Ага.
Вот, и поэтому, мне кажется, что-то такое же есть, поэтому на ощупь я в этом смысле... Это можно и привыкнуть, и не то чтобы себя заставлять, оно как-то со временем, мне кажется, может и измениться в плане отношений. Вот именно тактильность, именно какое-то вот такое поведение, мне кажется, это может привыкнуть. Плюс, ну тут же вот еще этот, как это, социальный такой, анималистично-социальный момент о том, что выходить больных.
Да. Мы подсоединили. Валентин Рыльников у нас на связи, доктор биологических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вот скажите, пожалуйста, вот эти исследования, которые пришли к нам из Соединенных Штатов Америки, то, что новый вирус может передаваться теперь через крыс. Как вы думаете, насколько он почвенный или беспочвенный?
Ну, вы знаете, как бы теоретически, да, теоретически любой вирус может адаптироваться к жизни в организмах любых теплокровных. То есть этого, ну, как бы исключать совершенно нельзя, и это известно. Хорошо, что многие, так сказать, вирусы, они адаптируются в теле же птиц, млекопитающих и даже других животных. Вот, ну вообще, так сказать, организм крысы, если говорить вообще о крысе, да, то он, они переносят там порядка 30 так называемых занозов, то есть болезни, которыми может заразиться человек. Среди них есть как бактериальная инфекция, так и вирусная инфекция.
Скажите, пожалуйста, вот эта статистика о том, что практически на каждого жителя Нью-Йорка уже есть собственная крыса, это, ну, это норма, это уже какая-то аномалия. В какую сторону они двигаются? Надо, надо ли по этому поводу вообще переживать, и какая вероятность того, что это станет проблемой любого большого города?
Это есть проблема любого большого города. И хочу вам сказать, я сейчас не могу точно, не помню, сколько жителей в Нью-Йорке, но вот в Москве их больше 12 миллионов. И по нашим собственным расчетам, крыс может быть от 12 до 24 миллионов в городе Москве. Это несмотря на все проводимые мероприятия, которые, безусловно, проводятся. Но дело в том, что потенциал размножения серой крысы, он очень высок. Каждая самка, она производит в год примерно 35 детенышей. И если бы, ну, как бы не смертность среди них, то, конечно, их численность была бы намного больше. Но поскольку с ними борются, и кроме того, есть еще естественная смертность, поэтому численность, она более-менее стабильна. Вот. Мы занимались этим специальным вопросом, вот, ну, я имею в виду по поводу распространения численности, численности крыс в Москве в период с 2013 по 2016 год, но так она более-менее стабильна. Я думаю, что сейчас мало что поменялось. Если говорить о Москве, а то, что касается Нью-Йорка, это тоже, безусловно, крупный мегаполис, вполне сопоставимый по своим масштабам с городом Москва, и я думаю, что там те же самые проблемы, от которых не избавиться просто потому, что это огромное количество общепитов, всевозможных ресторанов, кафе, там, точек питания. Эти продукты питания, они вывозятся не своевременно. А если вывозится, то раз в сутки, а для крысы этого вполне достаточно, чтобы спокойно питаться в течение оставшихся 23 часов в сутки.
Ну, сейчас, а вот в своем ареале я понимаю, что крыса, наверное, прежде всего обитает, ну, там, где глаз человека не достает, да, подвалы, метро, любые подземные коммуникации, а там у них есть враги вот, вот, в, таком, да. Вот в таком количестве?
Все-таки... Мы говорили про то, как вороны делят с котами какие-то пищевую базу. Кто-то крысу, есть у них естественный враг, противник в плане животных, чтобы подвинуть?
Нет. Нет, в городе у нее нет естественных врагов.
Кроме человека, да?
Кроме человека, да. Потому что иногда, да, ну, в основном это люди старшего, так сказать, возраста, они, в основном женщины, они думают, что кошки регулируют. Но это очень глубоко ошибочное впечатление. Вот, кошек, если сохранить бездомных кошек, их будет еще больше. И будет еще больше обмен эктопаразитами с крысами.
Ага.
Вот, так что это не решит проблему, это наоборот ее усугубит. Потому что будет вот этот обмен эктопаразитами. Кстати, кошачья эта самая блоха точно так же является носителем, ну, многих бактериальных инфекций. Вот, и, ну, в общем, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому вот наши как бы рекомендации, как они были, так и есть. То есть нужно делать все возможное, чтобы подвалы, а это все-таки основная такая резервация для питания серых крыс в городе, подвалы жилых домов, а это примерно там от 50 до 70% любого крупного города, вот, они должны быть закрыты полностью. На замок и все окошки должны быть засечены. И никто туда не должен проникать. Ни кошки, ни собаки, ни крысы, никто. Вот. И мусорокамеры, естественно, должны быть полностью изолированы точно так же. Ну, я имею в виду периметр мусорокамеры, он должен быть изолирован от подвальных помещений. Подвал – это место обитания, а камеры – это место пропитания.
Вот. Понятно. Когда... Но вот, к сожалению, этот вопрос остается спорным, потому что не однажды в нашем эфире зоозащитники говорили о том, что это губительная позиция, которую вы только что озвучили, потому что зимой некуда деться животным. Мы благодарим вас за то, что вы Спасибо были большое. Сегодня с нами. Доктор биологических наук Валентин Рыльников. Друзья, нам пора прощаться.
К сожалению, не узнали, угрожают ли крысы человеку.
Вдруг, к сожалению, у нас будет повод поговорить в следующий раз со специалистом. Дорогие друзья, спасибо вам большое, что были. Услышимся через неделю.